Дорогая молодежь, братья и сестры, когда-нибудь мы с вами достигнем того момента, когда нам не надо будет рассуждать о земных делах, о материальном, будем наслаждаться общением с Богом. Но сейчас мы на земле живем, и у нас тема такая о материальном, о земном, о финансах, как сказали, да, экономика и финансы. Я прочитаю один текст из Филиппийцам, 4 глава. Несколько стихов прочитаю, но обращу внимание на одну мысль, а потом мы из этих стихов будем черпать развитие этой мысли. Филиппийцам 4 глава с 11 стиха, с 10 стиха, прошу прощения. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, что я бы искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Братья и сестры, как обычно, любой текст Священного Писания – это бездна богатства, премудрости и ведения Божьей. К сожалению, мы не сможем охватить все глубины, которые здесь сказаны, все нюансы, все мысли, которые Павел здесь отмечал. Хотел бы обратить внимание на самую важную мысль, которая уже звучала сегодня. Это 12 стих, самое начало. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». Друзья, вы знаете, первое слово, которое меня очень коснулось, и на что я обратил внимание, это два слова «умею жить». Однажды мы посетили одного брата, был я в одной местности, потом я этого брата очень хорошо лично узнал, и поэтому могу свидетельствовать, в общем-то, довольно достоверно о нем. Но когда мы первый раз с одним братом поехали к этому брату, он мне говорит: «Ты знаешь, хороший человек, но совсем не умеет жить». Я говорю: «В плане?» Он говорит: «Увидишь». Но мы приходим, и действительно, знаете, вот открываешь ворота дома, и все такое слабое очень. Какие-то покосившиеся ворота, какие-то проржавевшие вот петли на воротах. Вот. Двор, ну, более-менее так чистенько все, но очень скудно и бедно все. В доме почти ничего нету. Так все аккуратненько, чисто, но все такое старое, ветхое такое. И вот дверца какая-то отвалившаяся у шкафа, он никак, ну, шкаф уже невозможно починить и так далее. И вот мы вышли, и он говорит: «Хороший брат», еще раз мне эту мысль повторил, но, говорит, «не умеет жить». А потом я с этим братом хорошо познакомился, с этим, который жить не умеет. И вы знаете, а как я с ним познакомился, приехал в одну местность, и мне говорят про него. И такое свидетельство прекрасное. Он говорит: «Такой хороший человек, такой добрый, всем помогает». И много я о нем слышал, и очень хорошие отзывы. И потом стал с ним ближе знакомиться, ну это как-то местность, я там часто стал бывать. И о нем соседи прекрасно отзываются. На работе у него хорошие отношения. Через него, ну не меньше 15 человек в церковь пришли. У него любящая жена и дети подрастают и становятся членами церкви. И потом я встречаю этого брата, с которым мы шли, и я говорю: «Ты ошибся. Он очень умеет жить. Очень умеет жить». Друзья, в нашем понимании человек не умеет жить, это если он не имеет машины. Он не умеет жить. Он не умеет жить, если у него зарплата низкая. Он вообще не умеет жить. Сестры иногда так выбирают. Брат делает предложение: «Это не умеет жить, у него нету там чего-то». Да? Друзья, не умеет жить. Вот когда апостол Павел говорит: «Я умею жить», он что имел в виду? Он имел в виду, что он в скудости умеет так извернуться, что даже ни на чем деньги сделать, да? Вот он умеет жить, апостол Павел, да? Он может так провернуть сделку, что никто не продаст, а он продаст. Вот он умеет жить, апостол Павел. Или что он имел в виду, когда он говорит: «Я умею жить», что он имел в виду? Друзья, я понимаю, что он не это имел в виду. Я понимаю так, что он имел в виду, что он может быть христианином, верным Богу, тружеником, он может быть апостолом в скудости, и он может быть апостолом в изобилии. Он не теряет своих христианских принципов тогда, когда у него нечего есть, и тогда, когда у него стол ломится явствами. Он не теряет своих христианских принципов, он не теряет общение с Богом, он не теряет то, что Бог ему подарил, ту радость спасения и все качества христианской жизни. Он их не теряет, когда у него нищета глубокая и когда у него есть излишек. Я понимаю, уметь жить, это значит уметь быть христианином. Это не означает уметь зарабатывать. Это не означает уметь вертеться. Хочешь жить, говорит, да? Умей вертеться. Это не означает. Это означает быть христианином. Друзья, вы знаете, когда я эту тему немножко исследовал, стал рассуждать о ней, и я понял, что действительно, почему и в скудости, и в изобилии, вот такие крайности, друзья, в этих крайностях есть для нашей христианской жизни опасность. Мы можем подвергнуться искушениям и в крайностях бедности, и в крайностях богатства. Друзья, и самое удивительное, что искушения одинаковые. И мы сейчас об этих искушениях немножко поговорим, основываясь на этом тексте и из нашей общей практической жизни. Но вначале я хотел вот эту мысль отметить еще раз, точнее, осветить ее поглубже. Что такое скудость и что такое изобилие? Вот, друзья, если я сейчас спрошу, поднимите руку, кто живет богато? Кто богатый здесь? Друзья, ну богатых людей нет, все же бедные, да? Все бедные. Говорят в народе так, у кого-то суп жидок, а у кого-то жемчуг мелок. И тот, и другой бедный, понимаете? Ну как я живу, у меня жемчуг мелкий такой вот. А у кого-то в супе ничего нет. Вот я нашел такой текст интересный, первая книга Паралипоменон, прошу прощения. Вот давайте мы послушаем, как о себе говорит Давид. Он очень интересный, так многие сейчас тоже люди говорят. Но Давид, наверное, хорошее что-то имел в виду, а мы часто не очень что-то хорошее имеем в виду. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 14 стих. «И вот я», это Давид говорит о себе, «и вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота и 1000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерево, и камни я также заготовил, и еще и это прибавь к нему». Друзья, вы обратили внимание на некоторое такое несоответствие, да? «Я при скудости моей заготовил 100 тысяч талантов золота». Ну, друзья, вот я к чему это говорю мысленно? Что очень многие люди, точнее все люди абсолютно, никто не считает себя богатым. То есть человек считает себя в скудости живет. Я вот при скудости своей, вот купил третью машину, например. И вот при скудости своей дом себе новый построил, например. Или еще что-то сделал. Друзья, и человек обычно так считает. И вот первая мысль, какая я хотел сказать, друзья, чтобы нам правильно оценивать свое состояние. Вот так вот мне приходится в поездках быть. И тоже искушения постигают, вот какие-то переживания такие, вот в семье, например, вот этого нет или вот этого нет. А потом, когда приезжаешь куда-то и видишь, как люди живут, и ты понимаешь, что ты должен быть доволен тем, что ты есть. Вот первая мысль, которую я хотел отметить вот в связи с этим. Первое искушение, которое постигает человека в скудости и в богатстве, одинаково. Это искушение быть недовольным. Написано в Библии, ничем недовольные. Вот написано, ничем недовольные. У них, что бы им ни дал, они абсолютно всегда недовольны. Апостол Павел пишет такие слова. «Я доволен». Он говорит, «Я получил и избыточествую. Я доволен». Друзья, один человек сказал такую мысль хорошую, что богатый человек, его спросили, кто такой богатый человек? Он говорит, богатый человек – это тот, у которого удовлетворены все его потребности. И, следовательно, есть два способа стать богатым. Первый способ невозможный – это больше денег копить. А второй способ – возможный. Какой способ это, как вы считаете? Потребности уменьшать. Вот уменьшил потребности и стал богатым, потому что все, на все стало хватать. А человек, который считает, что надо больше накопить, больше взять, у него и потребности увеличиваются. И он переходит в категорию людей, которые ничем не довольны, а только стремятся за тем, что у кого-то есть. Друзья, вот апостол Павел пишет, я человек довольный, то есть я человек богатый. Я знаю одного брата хорошо, вот как-то у него дома не было денег совсем. Ну, там несколько деток у него, с женой они сидят как-то вечером, и осталось последние 100 рублей. Вот, и они думают, как эти 100 рублей правильно потратить. Может там кто-то купить, кто-то. Ну так, в доме-то еда есть, не то, что они в нищете живут, но просто кончились деньги. Вот нету денег, и надо как-то их потратить. И вот они сидят, и 100 рублей, и смотрят на них. И в это время звонок в дверь. Они в квартире живут, звонок в дверь. Открывает брат и говорит, слушай, я занять у тебя деньги пришел. Есть у тебя деньги? Он говорит, есть. Ну, надо же правда, говорит, есть деньги? Есть, 100 рублей есть. Вот. А он говорит, мне надо 100 рублей. Он достает из кармана, вот, говорит, на тебе 100 рублей. А у него в кармане деньги лежало. А тот говорит: вам богатым хорошо. У вас всегда деньги с собой. И ушел. Вот. Друзья, а я думаю, вот этот брат рассказывает, я думаю про себя. Вот почему он такое впечатление производит богатого человека? Он говорит: вам богатым хорошо. Потому что он не подает виду, да, что у него нужда какая-то. Все потребности удовлетворены. Они помолились, говорят. Кстати, этот брат мне потом говорит такую мысль. Я, говорит, вообще никогда не жалею деньги отдавать. Почему? Потому что я знаю, что вот например, у моего ребенка, допустим, заканчивается какая-то, например, там ручка заканчивается, там, или, допустим, что-то заканчивается у него. И я жду, когда закончится, и покупаю ему новое. Поэтому чем быстрее закончится, тем быстрее я новое покуплю. Да? Вот когда у меня деньги заканчиваются, мне Бог заново дает. И чем я дольше их экономлю, тем больше Бог не дает. Вот поэтому, говорит, в этом плане тоже хорошо. И эту мысль я для себя отметил тоже, и думаю, надо ее использовать. Поэтому, говорит, я никогда не жалею. Да, просит, я отдаю, говорит, и на следующий день мне Бог дает денег. Друзья, вот первое, я не буду очень подробно, потому что времени у нас мало и много мыслей надо сказать. Друзья, довольство и ропот. Вот люди мира сего, они никогда недовольны. Вот обратите внимание, человек, общаясь с человеком, он всегда говорит: вот то-то плохо или то-то плохо. И очень встретить человека трудно, который скажет: у меня все хорошо, слава Богу, у меня есть хлеб, у меня есть пища, у меня есть дом, у меня есть здоровье и так далее, и так далее. Вот апостол Павел на протяжении своих посланий и Библии нас учит, чтобы нам быть довольными. И самое интересное, что и в скудости, когда у человека нет ничего, и в богатстве, он тоже вот этим абсолютно страдает. Вот я однажды, ну, когда работал еще в Тольятти, в одной фирме крупной, и там хозяин этой фирмы, ну, мы его называли так, владелец завода, газет пароходов, вот он в машине соедет, мы с ним едем рядышком, и он говорит, и по радио идет, по-моему, я же даже рассказывал вам этот пример, по радио идет передача о том, что какая-то компания западная купила алмазодобывающую компанию De Beers за несколько десятков миллиардов долларов. А этот человек сам, у него два завода очень крупных, у него яхта огромная, несколько домов, машина дорогая. Мы с ним едем, он говорит: ты знаешь, Денис, я никак не могу понять, откуда у них деньги? Он говорит: пашешь, и не хватает, он мне говорит. Я говорю: да, Костя, тебе этому посочувствуйте вообще изо всех сил, говорю. Друзья, то есть вот так вот человек недовольный. И я уверен, что тот, кто купил эту компанию De Beers, его спроси, он скажет тоже: не хватает, нету денег, просто вообще бедствуем. Довольство и ропот. Друзья, вот к какой категории мы относимся? Вот мы живем, у каждого разное положение материальное. Вот к какой категории мы живем? Мы относимся к категории людей, которые довольны и Бога благодарят. Вот помните, Иисус Христос, у него было пять хлебов и две рыбки. И огромная нужда. Посмотрите, огромнейшая нужда. Надо кормить массу людей. Вот если переносить на нашу жизнь, то бывает у нас тоже какая-то большая нужда. Там отремонтировать что-то, купить, куда-то поехать, поступить или еще что-то. И вот большая нужда. А всего-то ничего, в руках нету ничего. Вот у Христа перед ним огромная толпа людей надо кормить, а в руках ничего. Пять хлебов и две рыбки, и все. И один из учеников говорит: Господи, у нас есть пять хлебов и две рыбки. Но что это для такого множества? Это ничто. Это вообще даже на это смотреть не надо. Это просто нету ничего у нас. Вот это мнение учеников. А мнение Христа какое? Он взял вот эти ничто и за это Бога поблагодарил. Друзья, вот до сих пор есть две категории людей. Одни говорят: да что, у нас ничего нету, вообще живем плохо. А другие говорят: вот что у нас есть, и благодарит за это Бога. Вот Павел говорит: я доволен. Друзья, вторая мысль, которую я хотел отметить, тоже искушение, которое постигает людей вот в скудости и в богатстве. Одинаковое искушение. Это лень. Согласны, друзья, да? Послание к евреям, как-то мне записка на молодежном пришла сюда: Денис, как вы побеждаете лень? А моя мама потом слушала запись молодежного лагеря и говорит: нашли кого спросить. Евреям 6:12 написано: дабы вы не обленились. Друзья, самое удивительное, что лень заражает человека в любой, как бы, социальном положении, в любом материальном достатке. Человек может быть богатым, ленивым, и может быть бедным, очень ленивым. Вы знаете, один человек такую фразу мне сказал интересную. Ну так вот, у него в жизни не очень все успешно устроено, и он говорит такую фразу: Я каждый вечер сижу дома навстречу своей судьбе. Ну, то есть, вот такой, жизнь у него такая. То есть, ничего не делает, ждет, когда что-то изменится. Сижу дома навстречу своей судьбе. Друзья, вот иногда человек переживает о себе, почему вот у него что-то в жизни не происходит. Почему так и так вот у него нету там успеха в чем-то. Друзья, чаще всего, это просто лень. Написано вот написано о работе человеческой, нет их. Это об определенных людях написано. То есть человек вот достиг какого-то материального положения и посчитал, что больше ему работать не надо. Или наоборот, он в нищете находится, или в скудости, и тоже считает, что работать не надо. У Николая Заболоцкого есть такое хорошее стихотворение, которое, возможно, вы знаете. Оно начинается так: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не позволяй ей спать в постели», я немножко сокращаю, «не позволяй ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Когда-то я работал на одном предприятии, там, ну, вот этот Константин, о котором я рассказывал, в машине мы с ним ехали. И вот у меня был небольшой отдел, там несколько человек работали. И вот как-то он вызывает меня к себе в кабинет и говорит: «Денис, ты можешь в свой отдел принять одну девушку?» Она говорит: «Закончил институт. И в свою девушку можешь принять в свой отдел?» Я говорю: «Костя, ну ты же хозяин, конечно могу. Я приму». Она говорит: «Ну, а ты научишь там ее чем-то, чтобы она научилась работать?» Я говорю: «Хорошо». И вот утром я прихожу на работу, ну, к 9 должен приходить на работу, но прихожу чуть позже там. И смотрю, она уже на работе, эта девушка, и что она делает? Она моет окна. Ну, у нас мужской коллектив там был, и не до окон никому. И вот там уже, знаете, мы думали, что окон-то вообще нет уже, оказалось, там есть окна. И, ну, помыли, она помыла хорошо, так все, занавесочки повесила, протерла наши столы, а потом говорит: «Денис, принеси вам чаю или кофе». Ну, мне так приятно расположился, что вот такая трудолюбивая девушка попалась к нам в отдел. А потом, когда обеденный перерыв, мы выходим на обед, а у нас там недалеко стола, мы там пешком ходили. Я смотрю, она садится, такой огромный джип, такой Lexus здоровый садится. И водителю говорит: «Туда-то отвези меня». Ну, я немножко, диссонанс у меня в голове возник, то есть я не понял, что произошло. Вот. И потом она приезжает после обеда, ну, через час приезжает на этом джипе обратно. И, ну, мне неловко ее спросить. А потом я стал, оказывается, это жена этого нашего хозяина, вот Костя, вот она жена этого человека. И вы знаете, вот она проработала в нашем отделе год. Я скажу, если бы некоторые признаки, я бы никогда не понял, что этот человек очень богатый. Работает на, вот, ну, как мой брат Николай проповедовал тоже, вот пример потом приводил, да? Работает своими руками, делает всю работу, и по ней не видно, что человек богатый. Друзья, вот и как-то мы с ней общались, и она говорит: «Я очень боюсь облениться. Вот все есть у меня, достаток большой. Отец, директор, ну, хозяин крупного очень завода». И она говорит: «Я боюсь облениться». Друзья, вот вы знаете, сейчас вот очень много христиан даже есть, которые ленятся, у которых жизнь ненаполненная. Вот он утром просыпается, и он не знает, что ему делать. Среди молодежи есть такая ситуация. И эта лень проявляется и в духовной работе, и в церкви их нету. И, может быть, надо что-то сделать, и не найдешь человека. Бывает вот большое количество людей, а найти человека, который бы сделал дело, трудно. Это проявляется лень и в работе физической. Друзья, вот написано, апостол Павел пишет в послании к Евреям 6:12, да, чтобы вы не обленились. Вот, например, он пишет в этом послании филиппийцам: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». То есть какой-то период у них был, что они, может быть, где-то там поленились или еще что-то. Он говорит: «Вы вновь начали заботиться о мне». Это очень хорошо. Вы и прежде заботились. Да, то есть эти люди пытались как-то пройти против своих обстоятельств, и чтобы сделать то дело, которое необходимо сделать. У Крылова есть такая басня одна, когда вот в одном доме жили три брата, и у них ничего не получалось, вот чтобы они не пытались сделать. Один деньги хотел заработать, ничего не получалось у него. Второй хотел славу себе приобрести, а третий ничего не хотел, просто сел дома, мух бил. И как-то между... Ну, это басня, да, и вот мимо их дома проходила удача. И вот ей стало жалко этих трех братьев, она зашла к ним в дом и пожила у них недельку. И вот тот брат, который хотел деньги заработать, он вкладывал куда-то, все у него, все из рук валилось, все терял везде. А тут удача поселилась, и он стал зарабатывать хорошо. Потом второй брат, он славу хотел себе. И тоже вот, чтобы и стал известным такой. Ну, и третьему тоже удача сопутствовала. Вот как не ударит у него, сразу 10 мух убьет. Вот. Потом удача ушла. Удача ушла. Да. И вы знаете... И там в этой басне рассказывают, что этот человек, когда удача ушла, этот человек остался богатым, он уже сделал, этот человек остался известным. Ну, а этот вот с горой мух остался. Вот. Друзья, иногда человек переживает, почему вот у меня, вот Бог меня не благословляет, в том-то не благословляет Бог, почему там денег нету, или в церкви успеха нету и так далее. Друзья, очень часто причина это бывает наша лень. Не потому, что нас Бог не благословляет, как бы удачи нет, а причина в том, что мы просто ничего не делаем. Есть такой текст в Библии, они ничего не делают, а суетятся. Вот человек, ну, бегает туда-сюда, там, вот там, 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 там. А вот спроси, что ты сделал? И даже этот вопрос может тупик поставить человек. Он может год что-то делать, но он ничего не сделал. Друзья, вот мы должны с этим как-то бороться в своей жизни. Мы должны понимать, что работа – это тяжкий труд. Вот в Ветхом Завете написано, в поте лица будешь добывать хлеб. Вот сейчас такое время, когда человек пытается получить, ничего не делая. Чтобы делать, чтобы ничего не делать. Да, это девиз молодежи такой часто бывает. Как бы заработать денег так, чтобы поменьше приложить усилий. Вот, друзья, это совершенно не библейский принцип. Мы должны понимать, чтобы был успех в любой области, в духовной области, написано, усердие нужно вам, да, или усердием Царствие Божие воспринимается, да, приобретается. И в работе физической должен быть труд. Иногда тяжкий труд, иногда труд через нашу какую-то даже сверхмеру и так далее. Друзья, вот дьявол сейчас пытается мысль, живи легко, вот это у него такая мысль сейчас, живи легко. Сделай так, вот почему сейчас вот биржа труда, почему сейчас сетевой маркетинг, почему все это? Потому что это то, что обещает очень легкие деньги. Вот удивительно, да, вот мы все, вы, наверное, знаете, рекламу видели, да, это МММ, да, которая вот 2011, сейчас МММ 2012. И вот когда я первый раз увидел эту рекламу, я подумал, неужели среди нашего, ну, не очень большого населения, по сравнению с другими, да, 127 миллионов, неужели найдется хоть один человек, который отдаст деньги вот этому человеку, да? Друзья, вы знаете, сколько нашлось таких людей? Ну, десятки, сотни тысяч. Но они знали, что их деньги пропадут, знали, что могут пропасть, но жажда получить легко, ничего не делая. Недавно я с одним человеком общался, и он меня убеждал вступить в сетевой маркетинг и нам продавать какую-то шампунь. Вот. И я ему говорю, но он говорит, ты знаешь, самое интересное, что шампунь надо продать через интернет. Сидишь дома, ничего не делаешь, вот продаешь эту шампунь. Вот. И я ему говорю, что ну как-то это не совсем правильно. А он говорит, ты представляешь, я говорит, вообще ничего не делаю, а буду зарабатывать. Ну, он будет только зарабатывать, как он думает. То есть, друзья, вот этот принцип, ничего не делать, а зарабатывать. Вот этот принцип, это принцип лени, это неправильно. Не позволяй душе лениться, как мы слышали стихотворение, дабы вы не обленились. Друзья, еще один пункт я хотел отметить, тоже не очень подробно. У меня еще там 6 пунктов всего, сейчас третий, не очень подробно я скажу его. Друзья, вот одного человека, мудреца одного, спросили, в чем опасность богатства? Он говорит, пойдем со мной. Ну, подводит его вот к стеклу оконному. И говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу лес. А что ты видишь? Ну, собачку вижу, бегает. А еще что ты видишь? Ну, там описал, что он видит. Угу, хорошо. Он говорит, давай к этому стеклу оконному добавим 1 грамм серебра. Ну, они не стали добавлять, но мы представили, что получится. Что получится за это? Как это? Получится зеркало. Он говорит, что ты теперь видишь? Он говорит, вижу себя. Друзья, он говорит, вот опасность богатства. 1 грамм серебра, и человек уже перестает прозрачным быть, встает зеркалом и видит только себя. Друзья, очень много людей попали в это искушение. Когда человек становится чуть-чуть выше других по материальному положению, и он становится гордым. Ему кажется, что он выше других, он лучше других. Он, я знаю, что среди подростков, среди, может быть, молодежи есть такое искушение. Это не из моего круга человек, я с ним общаться не буду. Вот, он бедный там или еще как-то. И человеку хочется выглядеть хорошо. Друзья, это очень неправильно и опасно. Я знаю, ну, я думаю, что все вы знаете, и мы знаем, я вот знаю людей, ну, братьев, например, весьма обеспеченных. Но если бы ты не знал его лично, то бы ты никогда не сказал, что это человек богатый. Потому что он не себя проповедует. Вот апостол Павел говорит, я не себя проповедую. У него, у апостола Павла было масса преимуществ. Он мог бы всех выставлять, вот я такой, 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 такой. Да, друзья, а он не говорит, мне это не надо, я не себя проповедую, я проповедую Иисуса Христа. Вот что проповедует наша жизнь? Что проповедует наша одежда? Наши, ну, часы, там, наши там, машины, что оно проповедует? Мы хотим показать себя? Друзья, вот как Николай уже говорил, да, есть люди, которые пытаются все, вот он будет в нищете жить, но купить себе хорошую машину, чтобы люди говорили, вау, хорошая машина. Друзья, или мы хотим жить скромно? Друзья, вот я посетил Соединенные Штаты Америки, и мне очень понравилось там одно заведение такое, но мы в каком-то городе ехали, и мы заехали в одно заведение, я забыл, как оно называется, к сожалению, мы сели там пообедать, и брат, который меня вез, он говорит, переверни стакан. Ну, пока ты, говорит, еще ничего не налил, переверни стакан. Я говорю, переверну стакан, а там с оборотной стороны написано Иоанна 3,16. Иоанна 3,16. Вот. Я говорю, надо же, интересно как. А он говорит, владелец этой сети ресторанов, ну или магазинов этих, как вот заведений таких, он человек верующий. И меня это очень, меня очень это заинтересовало. Когда у меня было свободное время, я про этого человека нашел информацию, и оказалось действительно, это вот на том побережье, Тихоокеанском побережье, есть целая сеть вот этих заведений, там, ну, больше 200, которые принадлежат одному христианину. И вот он в интервью в газете с ним берут, и он говорит, что вот, например, наши магазины не работают в воскресенье, ну, вот эти заведения не работают в воскресенье. Ему говорят, вы представляете, сколько вы денег теряете, что в воскресенье, вот самый такой выгодный день, не работают ваши магазины. Он говорит, ну, зато благословение Божие я не теряю. И самое интересное, что из всех, ну, миллионов доходов, которые есть, он не получает себе ни копейки. То есть у него есть зарплата, как у обычного работника этого предприятия. Ну, там, 10 тысяч долларов, например, в месяц. Вся остальная прибыль через определенный фонд уходит на благовестие, там, в страны Африки, Азии и так далее. Друзья, и вот меня это очень удивило. То есть человек понимает, что да, вот богатство, которое у него идет, которое излишек, которое он получает. Друзья, апостол Павел пишет, нет необходимости, чтобы у одних был излишек, а у других недостаток. В этом необходимости никакой нет. Друзья, если Бог нам посылает какой-то излишек, мы должны задуматься, для чего он его посылает. Помните притчу о неверном управителе? Друзья, он должен был управлять имением своего господина. Вот и мы с вами, мы поставлены Богом управлять имением нашим, это здоровьем нашим, это материальным тем, что мы имеем, это может быть сообразительностью нашей и так далее, и так далее. Если у нас в чем-то получается лучше, чем у другого, может быть, нам надо другому помочь. Друзья, вот чтобы нам иметь мудрость, не превозноситься над другими, не быть гордым человеком, не показывать себя. Вот. Как мы в автобусе, еще в институте я учился, в автобусе ехали, и вот стоит человек, да, и хочет всеми себя показать. Вот у него часы такие золотые, цепь такая золотая. И вот у меня друг неверующий не удержался и говорит, как прямо у Пушкина, золотая цепь на дубе том. Друзья, друзья, то есть желание человека, вот мы должны бороться с желанием человека показать себя. Вот я когда, тоже в Соединенных Штатах был, в Америке, да, я не знаю, может быть, не среди всех так это, но большая категория людей. Вот и по Нью-Йорку идем, и там идет, значит, молодой человек один в костюме, в галстуке и в шортах. Вот, и меня это очень заинтересовало. А потом идет эта девушка, она идет в такой легкой очень одежде, тоже, ну, типа шорт что-то или короткая юбка, но в таких валенках таких вот, теплых очень. И одного человека спрашиваю, а как это вот понять? А она говорит, очень легко. Ей жарко, но ногам холодно. Вот. И я заметил, что вот вообще американцы, они такие люди, которые не очень как бы вообще следят за тем, как о них думают. Вот, ему это удобно так вот, удобно одеть валенки, да? Он оденет валенки. И я одного спрашиваю, слушай, вот тебе вот раздражает что-нибудь в русских людях? Он говорит, меня в них раздражает показушничество. То есть они обязательно хотят показаться, что они вот такие вот. Вот, вместо того, чтобы жить просто. Ну, я думаю, что и у американцев есть такие люди, которые так. Ну, в общем-то, мне эта мысль понравилась. Друзья, вот чтобы нам жить скромно, даже если Бог нам дает определенный достаток. И здесь написано, да, вот, вернее, мы сейчас этот пункт отметили, гордость и скромность. Это то, что постигает нас в искушении, когда у нас что-то есть. Вот апостол Павел говорит, я умею жить в скудости, и я умею жить в изобилии. Когда у него было изобилие, он этим никак не показывал, что у меня изобилие. Когда у него была скудость, он тоже не показывал. То есть он, друзья, вот это желание показать себя, оно есть и когда человек богатый, и когда человек бедный. Он может хвалиться своей бедностью, он может им показывать, вот у меня вот денег нет. Я знаю одного человека, брата одного. Вот. И он все время говорит, все время, вот как с ним встретиться, ну конечно, у тебя-то работа хорошая, а вот у меня, вот, и все время он пытается показать, что он очень бедно живет. Друзья, это тоже плохо, тоже плохо. Друзья, мы не должны, вот Бог нас поставил в обстоятельства нужды или в обстоятельства богатства. Друзья, в общем-то, мы не должны об этом говорить кому-то. Мы должны жить одинаково ровно в той и в другой ситуации. Друзья, вот похожая мысль следующая, да? Это жадность и скупость. Вот мы уже слышали текст, я за экономию времени не буду его зачитывать. «Дабы было из чего уделять нуждающимся». Друзья, вот когда человек становится богатым, или у него определенный достаток, или когда он бедный, это одинаково. У него есть искушение к скупости. Вот я с одним братом беседую, с семьей точнее, и привел им пример про одного человека, который пожертвовал 50 тысяч рублей на одно благое дело. Они говорят, а сколько он зарабатывает? Я говорю, ну я не знаю, сколько зарабатывает, он человек обеспечен. Он говорит, когда мы будем богатыми, мы тоже пожертвуем 50 тысяч. Я говорю, а сколько вы заработали в прошлом месяце? Он говорит, 10 тысяч. Я говорю, ну пожертвую 500 рублей. Он говорит, ну нет, мало. То есть человеку кажется, что когда вот он будет богатым, он отдаст миллион. А вот сейчас у меня есть 100 рублей, у меня просто самому не хватает. Друзья, вот скупость и жадность и неоткрытое сердце к помощи другому человеку – это качество, свойственно и бедным, и богатым. Это то искушение, которое постигает любого человека, и мы должны научиться бороться с этим. Вот обратите внимание, Павел пишет: «Я научился». То есть у него это тоже был процесс, он что-то в себе побеждал, что-то молился, постился, как-то преодолевал свои вот искушения, и он научился. Он научился быть жертвенным. Смотрите, он говорит такие слова: «Нуждам моим и нуждам бывших при мне служили руки мои». Друзья, он зарабатывал, он делал ночью палатки, он их продавал, эти палатки, да? И эти деньги, которые он брал, куда он их тратил? «Нуждам моим и нуждам бывших при мне». То есть он давал Тимофею и другим. И он не говорил: «Тимофей, а почему ты не работаешь? А почему ты? А почему ты? А ты мог бы работать?» И так далее, и так далее. Как-то в церкви мы рассуждали, интересно, очень такой разбор был, о крови Христа, как она сближает верующих. И такой текст, что стали близки кровью Христа. И вот несколько человек вставали и говорили, что вот для меня, говорит, церковь, она дороже, чем даже вот, дороже, чем даже родные люди. Вот я, говорит, встречаюсь с родным братом и не о чем поговорить. А вот с верующим, даже с незнакомым в поезде, могу разговаривать, и у нас общие интересы. Ну, проходит недели две, наверное. И у одной сестре надо помочь, финансово помочь. И я в церкви понимаю этот вопрос. И одна сестра говорит: у нее есть дети родные, пусть ей помогают. И я задаю вопрос: так кто ближе? Так мы ближе, так или они ближе? Нет, я сказал так: должны помогать близкие родственники. Правильно, правильно, должны помогать близкие родственники. Я говорю: ну а кто близкие родственники? Мы близкие родственники. Друзья, то есть у человека есть иногда такое вот различие, что когда мы умственно говорим: да, мы братья и сестры. А когда дело касается финансов, то братья и сестры, у нее родные есть, и дети родные есть, и так далее. Апостол Павел говорит: я руки мои и руки бывших при мне. Нужно моим и нужно бывших при мне. Помогали руки мои. Друзья, апостол Павел, мы знаем, очень много жертвовал, он очень много трудился, да. У него не было этой скупости, у него была щедрость. Друзья, вот в 2 послании к Коринфянам, 8 глава, 2 стих, там написаны такие слова: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их». Обратите внимание, глубокая нищета, не просто нищета, а у них нету вообще ничего. И написано: эта глубокая нищета, преизбыточествует в богатстве их радушия. Они убедили нас принять дар. Друзья, вот человек нежадный. Вот человек не скупой. И, друзья, есть люди, которые, вот они так вот, жадность такую, да, проявляют. Вот одни исследователи, ну, интересная информация такая, вот недавно прочитал, они это обнаружили, что вот, ну, вылетело с головы, кто написал «Тайную вечерю», вот это, Леонардо да Винчи написал «Тайную вечерю». И потом были другие картины, вот тоже, или с этой картины срисовывали, или другие подобные картины. Ну, на протяжении вот столетий вот этих было много подобных картин. И вот один искусствовед пишет, что замечено, что с увеличением как бы времени ближе к нам порции на «Тайной вечере» увеличиваются. То есть как бы все сохраняется, но вот сами в тарелках еда увеличивается. Когда Леонардо да Винчи рисовал, там было довольно скромно все так. А когда вот сейчас рисуют люди, там такие порции такие. Друзья, то есть вот человек становится более таким жадным, что ли. Ну, это такой пример. Есть такая тоже интересный рассказ, тоже как притча, что ли, про одного человека, который был очень бедный, и вот встретился с ним богатый человек, там, или кто-то, я не помню, это был. И он говорит: я могу тебе насыпать столько золота, сколько вместит твоя сумма. Я буду тебе сыпать, но условие одно. Если хоть одна монетка золотая попадет на землю, прорвется сумка или высыпет сверху, то все пропадет. И вот он сыпет. Там в рассказе описывается, как он сыпет. Вот он сыпет в эту сумку, сыпет. А нищий говорит: еще давай, еще. Он сыпет, он говорит: полный уже, хватит, уже скоро порвется, еще давай. Он говорит: уже трескается, сейчас порвется, ну хотя бы еще одну горсточку, давай еще. И вот уже как бы она полная такая, уже трещит такая. Он говорит: все, он говорит: еще монетку положи одну, монеточку положи. И он положил, и она, ну, прорвалась, эта сумка. Друзья, вот так вот человек, ему все мало. У жадности мы знаем две дочери, да? Одна давай, а вторая тоже давай. Друзья, то есть вот две дочери, и у них даже имен других нет. Вот, когда мы выбираем имена своим детям, у нас есть разный выбор, а у жадности у них даже выбора нет, у них только вот давай только и все. Друзья, вот человек жадный, он не открывает руку свою на помощь бедному, он сердце свое закрывает от вопля нищего, да, друзья? Это искушение, постигающее нас. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Вот я с одной сестрой общался там, в одной церкви, не в наших церквах, в другом объединении. И вот она мне говорит: ты знаешь, Денис, у нас нету нищих, нету, некому помогать, некому. Вот, я говорю, а Христос говорит: нищих всегда будет иметь с собой. Вот кто прав, вы или Христос? Но Христос прав, не прав не может быть, Христос обязательно прав. Она говорит: а вот нищий? Он говорит: ну кто здесь нищий, кто нищий? Я говорю: не нищих нет, а глаза у вас закрыты. Человек не видит. Христос говорит: нищих будете всегда иметь с собой. Друзья, давайте вспомним еще один момент. Вот смотрите, апостол Павел 14 лет не был в Иерусалиме. Апостолов, кроме Петра и Иакова, никогда никого не видел. И вот он приходит в Иерусалим, и встреча апостолов с апостолом Павлом. Они о нем много слышали, что он благовествует язычников и очень-очень много помогает, в смысле, церкви созидает. И вот они с ним пообщались. Такое было прекрасное общение братское. Он им представил своего друга. Они его не осудили, что он язычник. Тоже ввели в свое общение. И тогда, и все было хорошо. И вот они прощаются. И, может быть, никогда больше не увидятся или много лет не увидятся. И апостол Павел говорит: они мне дали только одно наставление. Они говорят: вообще ничего мне не сказали. Не сказали ни наставлений никаких не дали. Ничего, ни пожеланий. Просто отпустили с миром и благословили. Но дали одно наставление. Я понимаю, так это наставление было очень важно. Вы согласны, да? Очень важно. Раз оно одно, и даже апостол Павлу. Как вы, кто помнит, какое наставление одно дали вот апостолу Павлу? Дабы вы пом, дабы ты помнил нищих. Он говорит: чего я и старался исполнять тщательно. Друзья, Священное Писание уделяет этому много внимания. Нашей благотворительности, в смысле нашей добродетельности, благочестию. Благочестие – это презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверным от мира и так далее. Но сейчас мир такой. Вот как Гонтовник говорит, да, можно было сравнить с плаванием, да, руки забрасывай дальше и греби все под себя. Вот, то есть себе брать, это искушение, которое постигает людей. Один человек, очень богатый, умер и написал в завещании так, что я дам $300 тому, кто не пойдет за моим гробом. Ну и, в общем-то, никто не пошел. Родственники все нашли причины, почему не пойти за гробом. Вот. Ну, пошла одна бабушка, то ли не умела читать, то ли ей не донесли. Вот. Ну, в общем, она пошла за гробом, а там дальше завещание написано: и этот, а кто пойдет за гробом, получит все мое имение. Друзья, вот так вот человек, да, иногда он пытается, вот Бог говорит: я дам вам все, Царство Небесное, да, друзья, а человек это может променять. И руку свою закрывает от нуждающихся, и оставляет себе, и Бог такому не благоволит. Друзья, еще две мысли я скажу, тоже постараюсь покороче. Вот есть такая мысль интересная. Я заглавил так: рабство и свобода. Вот когда, вот зачем мы работаем, как вы считаете? Вот мы работаем, деньги зарабатываем, для чего? Один человек говорит: я работаю, чтобы жить. А потом пишет: я работал, чтобы жить, а потом обнаружил, что живу ради работы. Есть одна очень известная студия в Москве, ну, студия там дизайна, полиграфии и так далее, и так далее. И вот у них есть вакансии, и там написано, что требуются те люди, а потом написано: жизнь в студии. И первый пункт. Человек, который приходит в студию, написано: великое разочарование в своих способностях. То есть он приходит, и он понимает, что он ничего не умеет. Потом, значит, тяжелый труд, там еще что-то, ну, и потом седьмой пункт. Конец личной жизни. То есть все, работал, погрузил. То есть он говорит: нам нужны люди, которые вот так будут работать. Друзья, сейчас это тоже образ мира. Образ мира – работа. Друзья, вот почему-то считается, что я работаю – это достаточно веская причина, например, не пойти на собрание. Почему на собрание не было? Я работал. Но это веская причина. Друзья, вот 20 лет назад эта причина не была веской. А сейчас эта причина стала веской. Работа – это теперь такое положение занимает, что ей можно оправдать все, что угодно. Почему ты грешишь? У меня работа такая. Почему ты на собрание не ходишь? Работа такая. Почему на благовестие не поехал? На курс не поехал? Работа такая. Почему в лагере тебя нету? Работа такая. Вот работа – это такое святое и такое величественное и возвышенное, что ей можно оправдать все, что угодно. У тебя на работе, там, ну, ты в грех можешь впасть, вот там такие искушения, да, но работа ведь такая, ну, это же работа. Друзья, это культ работы, который недавно появился, с Запада, может быть, к нам пришел, не знаю. Вот. Друзья, это неправильно. Христианин не должен стать рабом. Один человек сказал так: раб не хочет быть свободным, он хочет иметь своих рабов. Друзья, вот сейчас люди такие, многие, да, вот и христиане в том числе, попадают под это обстоятельство, да, что мы становимся рабами работы, рабами денег, да, больше, больше, больше заработать. И на собрании нет, и там нет, и там нет, и там нет. То есть, а для чего работать? Чтобы жить? А где жизнь? А жизни тоже нет. Вы знаете, я долго сомневался, приводить этот пример вам или не приводить. Вот, и даже с одним братом посвящался, и он разрешил приводить. Вот, ну такой пример, вы сейчас поймете, почему я их не знал, приводить или нет. В общем, один китайский мудрец сказал такую фразу. Причем он сказал это лет 50 назад, но похоже, она актуальна именно сейчас. Он говорит такую фразу: если вы встаете рано, как жаворонок, если вы целый день мечетесь, как оса, если работаете, как лошадь, и тащите на себя, как вол, и домой приходите уставшие, как собака, и спать ложитесь поздно, как сова, то, возможно, вы просто осел. Друзья, надеюсь, никого не обидел, да? Вот сейчас действительно сатана из людей делает животных. Ни семьи, ни детей не надо. Работа, работа, работа. Все посвящено работе. Друзья, вот одна женщина, она работала в хосписе, где старики умирали. И она за много лет, за 20, наверное, составила список, о чем больше всего жалеют старики, вот, о чем их больше всего переживания. Ну, они умирают, вот уже при смерти. И вот один из пунктов: мы слишком много работали. Друзья, вот это действительно очень... И еще там один пункт: я слишком много покупали. Мы слишком много покупали. Говорит, одна женщина описывает, как он ковер покупал, там, тащил этот ковер за 3-9 земель, там, по метро тяжеленный ковер, там, надорвалась, а потом, говорит, он пролежал, никому не нужен этот ковер. То есть человек очень много себе хочет взять, да, очень много. А на самом деле жизнь проходит, и это не нужно. Поэтому, друзья, вот предпоследний пункт, который я хотел отметить, да, чтобы нам тоже правильно относиться, что работа нам нужна ради свободы. Я не хочу про себя положительный пример привести, но приведу один. Когда я уверовал, мне было вот лет 18, и я первый раз поехал в христианский лагерь, мне было 19 лет. И вы знаете, я полюбил христианские лагеря. Для меня это было самое лучшее время. Я молился и постился, чтобы Бог мне позволил в следующий год опять попасть в христианский лагерь. И вот по милости Божией, вот в этом году уже 17 раз я в лагерях христианских. Вот, и так хорошо мне. И вот был, помню, случай, когда я за полгода на работе предупредил, что я поеду в христианский лагерь с такого-то числа. И подходит время, и мне говорят: ты не можешь ехать. Я говорю: ну вы знаете, мне очень надо. Нет, вот ты не можешь, у нас работа. И, друзья, сильное переживание. И я пришел к начальнику, вот к этому же Косте самому, и даю ему заявление на увольнение. И я говорю: я увольняюсь с работы. Он говорит: почему? Я говорю: мне надо в христианский лагерь. Он говорит: неужели это так для тебя важно? Я говорю: Костя, для меня это важнее всего. И он говорит: езжай. Не уволил. Не уволил, конечно, а приехал и повышение получил. Вот. Друзья, оно вот так вот, друзья. Мы должны понимать, что работу нам дает Бог, чтобы нам жить самим, чтобы нам уделять нуждающимся, чтобы нам помогать церкви, чтобы нам совершать служение. А дьявол хочет, чтобы мы сказали: это же работа. С большой буквы, понимаете, работа. И на пьедестал ее возвели. И теряем свободу. То есть апостол Павел не терял свободу. Он работал, и эти деньги шли на нужды его и нуждающихся. И последняя моя мысль, друзья. Я хотел такой пример вспомнить, когда вот тоже не буду зачитывать для того, чтобы нам время сэкономить. Когда были такие воины, стражи римские, которые охраняли гроб Господень. И вот эти воины, они стали свидетелем события уникального. Такого события никогда не было раньше и никогда не будет позже. Ангел явился, при них все это было. Никто не видел, друзья. Даже вот Мария не видела, ученики не видели. Никто не видел. А вот они видели это. Ангел явился и отвалил камень от двери гроба. Представляете, какое событие? И вот у них, я понимаю, когда мы события как-то такое ярко видим, мы хотим кому-то рассказать. И у них тоже вот на сердце, я думаю, что они жене хотели сказать, детям, там, записать в своих биографиях, что мы видели это событие. А потом их вызывают фарисеи и говорят: не говорите об этом событии. Они говорят: почему? Ну так, не надо. Они говорят: ну мы не можем молчать, это же, ну, очень такое событие яркое. Они говорят: а мы вам денег дадим. А сколько вы дадите денег? Ну вот столько-то, столько-то, это мало. Вот. И они стали написано, вот там такая фраза: и довольны денег дали воинам. Довольно. И вот я в своем конспекте написал: можно ли купить мои принципы? Вот я хотел бы, чтобы каждый из вас задал себе вопрос: а мои принципы покупаются или нет? Вот у меня есть христианские принципы, например. Ну, христианский принцип, да, служение Богу. Я хочу Богу послужить. Вот этот принцип, он покупается или нет? Сколько денег довольно, чтобы я про этот принцип забыл или продал его? Ну да, за 100 рублей, конечно, я не откажусь от христианского лагеря, а за 1000 рублей откажусь? А за 10 тысяч откажусь? Меня пригласили на благовестие, и я согласился поехать. А если мне работу предложат за 20 тысяч, я откажусь или нет? Мои принципы покупаются или нет? Друзья, один брат недавно мне рассказал очень пример. Ну, кто-то, может, знает этот пример. Для меня он очень был очень сильно такой, ну, показательный пример. Он ехал на машине, допустил ДТП. Дорожно-транспортное происшествие. И когда милиция приехала, оказалось, страховка его не оформлена. То есть страховка закончилась 2 недели назад. Но полицейский оказался человеком миролюбивым и добрым. И говорит, я тебе даю 2 часа, съезди, оформи страховку. И мы оформим ДТП на новую страховку. И страховая компания выплатит ущерб. Вот. И он поехал, оформил страховку. Но когда приехал, говорит, я страховку-то оформил, но ДТП оформляйте по старой страховке. Почему? Я христианин. Это неправда. Друзья, вот у нас есть принцип говорить правду. Это наш принцип. Друзья, но есть этот принцип с одной стороны весов, а с другой стороны весов 30 тысяч, которые надо отдать человеку за машину, за его ремонт. Может быть, тогда принцип и не очень важен, да? Как один человек сказал, что у меня есть принцип, но если они вам не нравятся, у меня есть другие, да? Друзья, то есть, может быть, нам... Мы, может быть, готовы поторговаться? Ну, конечно, если бы там ничего особенного, мы сказали, я христианин, я никогда не обманываю. Но 30 тысяч на кону. Друзья, и я знаю многих христиан, которые скажут, да ничего особенного. Она же в принципе, у меня есть страховка-то, в принципе. Я просто забыл ее оформить, но я же хотел... И так далее, и так далее. И найдет массу оправданий, найдет массу причин, чтобы свой принцип задавить и упрятать его, и совестью своей договориться. Друзья, продается ли мои христианские принципы, моя жизнь, продается или нет? Вот давайте зададим этот вопрос. Это может за деньги продаваться. Это может продаваться за какое-то обещание. Это может продаваться просто ради моего удовольствия. Я просто хочу что-то сделать для моего удовольствия, но этому мешает мой христианский принцип. Что я буду делать? Торговаться, или я скажу, это не продается, это ценность, которую я от Бога получил, и никогда я этого не продам, и буду жить вот с этим. Друзья, вот вопрос. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Апостолу Павлу масса искушений было, но его христианство не продавалось. Его христианство было неподкупным. Он жил так, как хочет Бог, вне зависимости от того, какие искушения приходили. Друзья, вот это называется «умею жить». И дал бы Бог нам милости всем, и мне тоже, и вам всем. Чтобы вы, как, может быть, когда Павел уже в старости, в конце своей жизни сказали, я научился, я умею жить. И не, вы не имеете в виду, что вы умеете строить и зарабатывать, и хорошо вертеться и крутиться, а вы умеете жить христианской жизнью. Вы умеете быть угодными Богу в любых обстоятельствах. И если эта цель будет достигнута, друзья, то это будет действительно благословение для вас, ваших будущих детей и ваших церкви. Слава Господу за все. Аминь.